Старик привел меня к знакомому приземистому дому в кладбищенской чаще. «Раньше здесь жили рабочие», — слабо сказал я. «Просто так, чтобы показать, что я размяк не окончательно». Дед кивнул.
«Жили, но ушли. Сейчас тут я живу. Один. Я здешний сторож».
Манерами он не очень походил на сторожа. Чувствовалась интеллигентность. Но, впрочем, мало ли было во все времена философов, ушедших в сторожа. Мы вошли. В просторной комнате стояло сухое тепло. И было почти пусто. Некрашенный стол, три табурета, железная старомодная кровать, узкий глухой шкаф у двери. Несколько образов в углу с искрой-лампадкой. То ли настоящей, то ли электрической. Невольно вспомнил я подвал, свой кораблик и свечку.
«Сядь, сударь. Лучше туда, на кровать. Привалитесь к стенке. На вас лица нет».
Но я сел на табурет, к столу. Нельзя же полностью терять себя. «Это пройдет. Сами понимаете, зрелище было не для всякого».
«Понимаю», — отозвался он суховато. «Но давайте уж доведем дело до конца, насколько возможно. Вы ж сами этого хотели».
«Да какого конца?» Он раскрыл скрипучий шкаф, достал плоскую серую книгу. Вроде тех, что в старину назывались амбарными. Сел напротив меня, полистал.
«Вот... начиная с конца мая. 12 лет, говорите?»
«Да, то есть уже почти 13».
«А как выглядел?»
«Светлый, худенький такой, курносый, невысокий. Впрочем, возможно, подрос, пока меня не было».
«Посмотрим. Неизвестный, около 12 лет, волосы черные, курчавые. Нет, не он, конечно. Неизвестный. 11-12 лет, рыжеватый, шрам над левой бровью».
Я опять стал погружаться в серый, какой-то волокнистый страх.
«Неизвестный, 12-13 лет, русый, брови светлые, нос вздернутый, на груди и животе крупные черные родинки».
«Подождите», — сказал я со стоном, — «вы что же, осматриваете каждого и описываете потом?» Он поднял косматую голову, сказал тяжело, будто гирю положил перед собой.
«Да, я настоял на этом. Перед тем, как хоронить, осматриваем каждого в кладбищенской часовне. Может быть, кто-то станет искать их, хотя шансов на это мало. Или, по крайней мере, со временем удастся установить имя у тех, кто неизвестен. Чтобы я... мог поименно каждого назвать в поминальной молитве. Я ведь не только сторож, но и священник в здешней часовне».
То, что я сказал дальше, далось мне далеко не сразу. Пришлось прорываться сквозь страх, сквозь суеверный внутренний крик «не надо», словно сквозь черные джунгли. Но неизвестность страшнее всего, и я выговорил. «У Петьки на левой лопатке родинка, похожая на гусиную лапку, размером с пятак». Священник думал секунды три, потом решительно мотнул головой.
«Нет, сударь, такого мальчика не было. Я говорю твердо, я помнил бы».
И уже мягче, словно тоже отходя от страха, проговорил.
«Всех погибших детей привозят только сюда. Значит, среди мертвых вашего Пети нет. Ищите среди живых».
Я помолчал, подышал, загоняя в себя слезы. Ощутил новую надежду. Старик проговорил слегка наставительно.
«Понимаю, что все это тяжело, особенно для непривычного человека. Но вам надо было пройти через это, коль уж решились искать мальчика здесь».
«Но я искал-то его живого».
«На кладбище?»
«Да. У него здесь похоронена мать. Я был уверен, что он придет на могилу. И у него обычай каждый раз оставлять там бумажный кораблик. Вот я и надеялся». Старик слушал внимательно. Косматые брови приподнялись, глаза странно просветлели, даже красных прожилок стало меньше. Он чуть улыбнулся заросшим ртом.
«Кораблик. Ха, надо же. Ну, бог даст, мальчик еще придет. А, возможно, и приходил, да не мог оставить кораблик по какой-то причине. Скажем, бумагу не нашел. А вы сами-то оставили там о себе какой знак?»
«Я? Нет. Как же я не сообразил? Ведь на самом деле надо написать на доске или картоне: «Петька, я жив! Петька, я тебя ищу! Отзовись!»
«Ой, благодарю вас, отец! Простите, как ваше имя?» «Отец Венедикт.
А меня зовут Петр Викулов, так же, как мальчика. А иногда Питвик. Была такая традиция в компании моих друзей давать прозвище». Он улыбнулся опять.
«Вам подходит. Похоже на Пиквика».
Видимо, у меня сделалось недоуменное лицо. Он объяснил.
«Был такой персонаж в старинном английском романе. Полный, очень добродушный мужчина. Не обижайтесь».
«Да я не обижаюсь. Просто не думал, что в наше время кто-то помнит Диккенса».
«Ну, вот вы, оказывается, помните».
«Ну, я-то да. В силу ряда причин».
«А я окончил филологический факультет и Новокуражскую семинарию. Там и там великолепно преподавали старую литературу».
Видимо, на лице моем явно обозначился вопрос.
«Понимаю», — вздохнул отец Венедикт. «Священник заброшенной часовни и кладбищенский смотритель с несколькими высшими образованиями». «Непонятно, да».
«Я сразу понял, что вы не простой сторож, но что выпускник университета и семинарии».
«И духовной академии, кстати».
«Извините».
«Да чего ж извиняться. Недоумение ваше естественно. Знаете что, мистер Питвик, сейчас я согрею чай. Вам он будет полезен. А потом уж займетесь письмом вашему мальчику».
Я не спорил. Уходить мне не хотелось. От старика словно шло излучение, дающее надежду. Отец Венедикт скрылся за дверью, стал там звякать посудой. Минуты через три вернулся.
«Чайник греется».
И, словно продолжая разговор, сообщил.
«Я до нынешней зимы был ректором здешнего духовного училища и настоятелем одного из храмов. Но согрешил».
В глазах у него мелькнуло отнюдь не раскаяние, жесткая усмешка.
«И был направлен сюда. Слава богу, что не лишили сана».
Я не посмел спросить, в чем состоял грех отца Венедикта. Спросил о другом. «А в каком храме были вы настоятелем? Я хорошо знаю Старотополь».
«На площади трех церквей. Церковь Пресвятой Богородицы. Иначе этот храм называют еще Корабельным. Или Детским».
Это совпадение словно дружески подтолкнуло и согрело меня. Но не показалось удивительным, словно я ждал чего-то похожего. «Я хорошо знаю этот храм, хотя и не был в нем очень давно. Но то, что у него такие названия, не знал».
«Лет 50 назад, когда церковь восстанавливали после разрушения и поругания, в подвале нашли доску, похожую на икону. Ликов на доске не было, но жестяной нимб как бы обрисовывал головы Богоматери и младенца. А перед этой доской стоял в нише кораблик из сосновой коры с парусами из лоскутков. Такое впечатление, что какой-то ребенок в давние годы принес его и поставил перед самодельной иконой. Может быть, с детской и чистой молитвой о Божьей помощи. Потом на этой найденной доске мастер написал святые лики, а нимб оставили прежний».
Всей душой ушел я в прошлое и спросил, как бы оттуда, издалека,